Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Ультиматум Рохлина и Родионова. Российские военные дела в программе, которую ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 20 августа 1997 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса вы будете слушать о российских военных делах. Председатель Думского комитета по обороне генерал Рохлин и бывший министр обороны Родионов недавно лишний раз привлекли к ним внимание общественности. Они выбрали для этого не совсем обычный способ – предъявили правительству что-то вроде ультиматума. Или будет проведена предложенная ими военная реформа, или точно неизвестно что. Лев Рохлин несколько раз заявлял, если офицеры восстанут и пойдут на Москву, он будет вместе с ними. Неизвестно также, какой реформы хотят эти генералы. По их словам, они не могут обнародовать свой проект, потому что тогда многие решат, что они хотят стать во главе страны и армии. Что-то небывалое. О предъявлении ультиматума сообщают на весь мир, а в чем его смысл, молчат. К Рохлину и Родионову присоединились видные участники августовского путча 91 года – Варенников, Крючков. Продолжим после перерыва.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу о российских военных делах, о борьбе, которая развернулась вокруг военной реформы. Генерал Лев Рохлин создал движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки. К этому движению примкнули Клуб ветеранов госбезопасности, Совет ветеранов военной разведки, Всероссийский совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, видные участники заговора против Горбачева. По словам Рохлина, готов примкнуть и Александр Лебедь. Рохлин хочет, чтобы в России было создано правительство народного доверия. Ничего более конкретного о своих предложениях российской власти и народам России он пока не сказал, если не считать требования увеличить военные расходы, чего давно добиваются коммунисты и националисты в Государственной Думе. Что же представляет собой российская армия и как она может быть реформирована? Для специалистов, само собой разумеется, что российская армия есть тот институт бывшего советского государства, который меньше всего изменился после 91 года. Оттуда и начнем. Какой была советская армия к моменту распада Советского Союза? Обозреватель «Радио Свобода» Евгений Новиков.
Советская армия образца 1991 года была прямой наследницей той великой армии, которая одерживала победы в танковых битвах Второй мировой войны. И спустя 50 лет в военных академиях продолжали делать упор на массированный танковый удар, отводя другим видам вооруженных сил роль вспомогательных средств для обеспечения успеха танковой атаки. Как следствие этой устаревшей военной доктрины, в советской армии было слишком много танков и плохо обученной пехоты. В советские времена между советскими лидерами и армейской верхушкой существовал консенсус. Армия не вмешивается в политику, а политики не вмешиваются в дела армии. Армейские парткомы и особые отделы третьего главка КГБ следили за соблюдением этого консенсуса. За невмешательство в политику советская армия освобождалась от контроля со стороны гражданских. Особенно это касалось расходования бюджетных средств, выделявшихся на армию. К 1985 году три четверти советской промышленности работало на оборону. Но как и куда расходуются оборонные средства, не знало даже высшее руководство страны. Генсеку Горбачеву пришлось приложить немало усилий, чтобы узнать от военных истинную сумму расходов на оборону. Советские военные стремились отвечать на любое американское нововведение советской инициативой, которое бы сводило на нет заокеанское новшество. Например, в ответ на американскую программу создания нового поколения сверхзвуковых бомбардировщиков была запущена программа производства истребителей-перехватчиков МиГ-25. Американские законодатели очень скоро увидели, что новый бомбардировщик чрезвычайно дорог, и приостановили его производство. Единственный опытный экземпляр этой машины покоится с тех пор в военно-воздушном музее близ Форта Уолтона во Флориде. Я сам вместе с американскими школьниками фотографировался под его черным радароустойчивым крылом. Но в советском обществе не было гражданского контроля над военными. Их некому было остановить. В результате российские генералы до сих пор не знают, что делать с сотнями МиГ-25, что запрограммированы на перехват американского музейного экспоната.
Чем отличалась советская армия в момент распада Советского Союза от армии Соединенных Штатов Америки, говорит бывший директор командного колледжа морской пехоты США, профессор центра имени маршала Ник Пратт. The United States had gone through a very
ambitious rebuilding process. Вооруженные силы США прошли процесс перестройки, который начался после окончания Вьетнамской войны. Было потрачено много усилий на переподготовку офицерского и рядового состава вооруженных сил, развитие профессиональных военных учебных заведений. Интеллектуальный и образовательный уровень американских вооруженных сил повысился кардинальным образом. Администрация президента Рейгана способствовала поднятию психологического настроя армии. Этому также способствовали удачно осуществленные военные операции в Гренаде, Панаме и особенно на Аравийском полуострове во время операции «Бури в пустыне» и в некоторых других районах мира. Советский Союз к этому времени имел самые многочисленные сухопутные силы, но они были подорваны афганской войной. Генерал Громов вывел из Афганистана войска, которые пережили там психологическую катастрофу. Советские военные были побиты теми, кого они считали неорганизованными и неграмотными бандитами. Кроме того, советские военные потерпели неудачу и в Анголе, и Никарагуа. Поэтому с психологической точки зрения разница была огромная. Американские военные были полны чувства самоуважения и гордости за свою армию, а советская армия переживала колоссальный психологический спад. Второе отличие имеет отношение к концепции командования и контроля за боевыми действиями. После Вьетнамской войны американские военные теоретики подвергли радикальной ревизии эту концепцию. Спор здесь шел между сторонниками централизованного и децентрализованного контроля. В вооруженных силах США была разработана доктрина, согласно которой командиры на тактическом уровне получали большие полномочия и свободу для оперативных действий. При этом централизованный контроль сохранялся в высшем звене командования. А в советской армии система командования и контроля практически не менялась со времен Второй мировой войны. Там была система тотального централизированного контроля. Все команды поступали только сверху. Неэффективность такой системы командования проявила себя во время боевых действий советской армии в Афганистане. Третье отличие связано с внедрением достижений научно-технической революции в военном деле. Интересно отметить, что на эти достижения Первым обратил внимание советский маршал Агарков, но в его стране не было соответствующей технологической базы. А в Соединенных Штатах такая база была, и они смогли это сделать. Создание глобальной спутниковой системы революционизировало представление военных о том, как можно организовывать командование на поле боя. Конечно, внедрение этой и ей подобных систем оказалось возможным благодаря экономическому потенциалу США и тем финансовым возможностям, которые отсутствовали у советской армии.
К тому, что говорил американский военный специалист профессор Ник Пратт, можно добавить, что после Вьетнамской войны в Америке отменили обязательную военную службу. В армии стали служить только добровольцы на контрактной основе. Это позволило, как говорят специалисты, заметно улучшить личный состав. Советские генералы, как известно, были самыми решительными противниками отмены обязательного призыва. Одни отличия лучше видны со стороны, другие изнутри. Слушайте генерала Эдуарда Воробьева. В мире узнали о нем после того, как он отказался руководить наведением конституционного порядка в Чечне зимой 1994 года. Он прилетел в Моздок и обнаружил, что армия совершенно не готова к боям. Никуда не годилась разведка, десантные части, авиабаза, вертолеты, тыл, медицинская часть. Операцию не только не планировали, но и не собирались планировать. Ельцин и Грачев, видимо, не намеревались воевать вообще. Все было рассчитано на устрашение чеченцев. Грохочут танки, трещат вертолеты, ревут самолеты. Чеченцев должен был охватить страх. Дудаев должен был поднять руки и запросить пощады. Генерал Воробьев отказался руководить этой операцией.
При всех наших победах, которые мы одерживали в различных войнах, жертвенность была на первом месте. В нашей присяге так написано. Не щадит своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Родина мать зовет, материнское начало, мать посылает своих сыновей, своего мужа на защиту страны. Вот, и, ну, может быть, не чувствует о том, что он не вернется, но делает это. Вот эта вот жертвенность. А религия, которая тоже благословляет нашего воина на вот эти вот ратные подвиги. Вот это наш такой российский менталитет. Это одна сторона. А потом преобладание в силу этого количественного подхода качественному. Даже операции. Мы гордились тем, что в каких-то операциях вот у нас было вот такое превосходство, значит, по личному составу, вот такое там превосходство по танкам, вот такое там превосходство по авиации. Да, это хорошо, что это превосходство. Но когда мы просчитывали после того, как операция прошла, вот, то далеко вот это вот превосходство не означало искусство. А когда навалом, это другое. И мне думается, вот то, что традиционная наша жертвенность давала возможность принимать такие решения, в которых преобладало количество над качеством, количество над искусством.
Как в России объясняют то, о чем говорит генерал Воробьев? Этот всегдашний настрой на большие жертвы, на кровавый героизм, на крупные потери. С 96 года в Москве действует консультационный центр за военную реформу. Об одной из его задач в уставе сказано так: «Демилитаризация общественного сознания». Руководит центром Лариса Владимирова.
Прямо сразу скажем, что Россия на протяжении всего своего существования была самой милитаризованной страной. В 20 веке вот эта милитаризация достигла уже гипертрофированных размеров, идеологии, вся политика государства. Мы всегда держали оборону, оборонялись от врага мировой революции. У нас все общество от мала до велика прониклось милитаристским духом. И часто этот милитаристский дух маскировали под патриотическое воспитание. Если мы обратимся к опыту цивилизованных демократических стран, там общество очень пристально следит за тем, чтобы ни в коем случае военные не пришли к руководству страной. У нас Государственная Дума. Там полно депутатов, которые являются военными или бывшие военные в лучшем случае. Причем бывшие военные не такие военные, которые там 10 лет назад оставили военную службу, а которые вот только-только ушли вот с этой службы. И это, ну, дома просто... Там переизбыток таких вот офицеров, генералов и так далее. Структура исполнительной власти, мы тоже увидим, что там различные руководящие посты в аппарате тоже занимают бывшие военные. Военный человек, он действительно опасен для общества, потому что военный, он имеет специфическое мировоззрение, он так воспитан, он так образован, и это правильно для военного. То есть это человек, который изначально склонен к авторитаризму. Изначально. Ну, все понимают, что в армии, в военных структурах ни о какой демократии не может идти и речи. Ну, в общем, это, наверное, и правильно. Все военные структуры снизу доверху пронизывают принцип единоначалия. Ну, это явно не демократия.
О крупных переменах в отношении российского населения к военным делам говорить пока не приходится, хотя некоторые сдвиги есть. Многие молодые люди отказываются служить в армии, считая, что она уже не имеет права называться армией. Что изменилось в бывшей советской армии после 91 года, в той ее части, которая стала российской? Сейчас нас интересует только она. Обозреватель «Радио Свобода» Евгений Новиков.
Демократизация российской политической системы положила начало установлению гражданского контроля над военными. Освещение коррупции генералов в средствах массовой информации и афганский синдром свели на нет социальный престиж армии. А экономические трудности переходного периода резко понизили государственные расходы на оборону. Правда, российские генералы не могли свыкнуться с мыслью о том, что денежный поток в армейскую казну превратился в тоненький ручеек. Они не хотели жить посредством. Как заметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Анатолий Квашнин, генералы старались спасти не армию, а должности старших и высших офицеров. И ради этого сохраняли дивизии, которые по численности усыхали до полка и даже батальона. Освободившись от прежнего контроля парткомиссаров и особистов и всячески уклоняясь от новых форм гражданского контроля, генералы начали разворовывать и без того скудные средства армейского бюджета. В результате армия прекратила закупки современного вооружения, а солдатское довольствие сократилось до размеров ленинградского блокадного пайка. Война в Чечне наглядно продемонстрировала, до чего довели свою армию российские проворовавшиеся чиновники и генералы. Российские офицеры завидовали чеченским полевым командирам, которые имели недоступные россиянам спутниковую связь и приборы ночного видения. А голодные солдаты федеральных войск думали не о победе над противником, а о том, как в летнем обмундировании не замерзнуть в горах.
Лариса Владимирова, руководитель консультационного центра «За военную реформу».
Как известно, 10 лет назад в армии срок службы равнялся 1,5 годам. В последнее время этот срок службы снова удлинился до 2 лет. И более того, сегодня тот же генерал Рохлин говорит о том, что и мало 2 года, пусть служит 3 года в армии. Но это значит, речь идет о том, что армия будет все время увеличиваться в своей численности, что совершенно расходится с тем, с той вот установкой, которая там в послании президента говорится о том, что мы должны сократить численность армии и так далее. Рохлин-то уже является председателем комитета по обороне Государственной Думы в течение 2 лет. И вместо того, чтобы вернуться опять к тому, чтобы срок службы стал опять 1,5 года, он говорит о том, что срок службы еще должен быть больше.
Евгений Новиков, обозреватель «Радио Свобода».
После 1991 года наметилось 2 основных подхода к решению проблем российской армии. Предложение сторонников первого подхода можно свести к 2 словам. «Деньги давай». Неудивительно, что среди сторонников такого подхода оказались представители военно-промышленного комплекса и большинство бывших советских генералов. Они твердо верят в то, что общество должно продолжать работать на них. Сторонники второго подхода исходят из необходимости реформирования армии в соответствии с новыми геополитическими реалиями и сегодняшними ограниченными возможностями российского бюджета. Помимо реформаторов в погонах, преимущественно из российского генштаба, к сторонникам такого подхода можно отнести и некоторых депутатов Думы, как, например, Сергея Ющенкова, и новых молодых заместителей премьер-министра, и советников из аппарата президента, который объединяется вокруг секретаря Совета обороны Юрия Батурина.
Вы слушали обозревателя «Радио Свобода» Евгения Новикова. Это передача о российской армии, о попытках реформировать ее. Лариса Владимирова.
В Думе работают над законами люди непрофессионалы, хотя они облечены высокими воинскими званиями, там генерал-полковник, там генерал-майор и так далее, в Комитете по обороне. Законы творят не юристы, а генералы. То есть вот генералитет навязывает свою волю более чем 100-миллионному народу. Естественно, они выступают за интересы своего военного ведомства. Но еще важно вот что. Что ведь это не просто вот генералы, а это генералы, которые принадлежат к фракции КПРФ. То есть они руководствуются революционным правосознанием. Что мы сделаем армию лучше, давай нам больше денег, давай нам больше туда молодежи, и все вперед. Но, простите, любой дурак может, когда дай ему много людей, дай ему много денег. А вот ты попробуй сделай так, когда у тебя денег ограничено, когда людские резервы надо беречь, надо думать о том, что страна должна работать не только на военные интересы, а у страны есть еще другие задачи. Вообще теперь мощь государства, она меряется не военной мощью, а интеллектуальной мощью, развитыми современными технологиями. Простите, кто будет эти технологии делать, если мы не обучим молодых людей? Если мы не пустим деньги на солдат, а не пустим деньги на студентов? Ну кто будет это делать? Некому делать.
Передачу «Радио Свобода» о военных делах в России продолжим после перерыва.
Должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Нынешний кризис в экономике России обещает задержаться дольше, чем предыдущие. Доходы населения упали, а за ними траты. Бизнес, соответственно, придерживает развитие, а щедрость бюджета канула вместе с нефтью по $100. Да, еще и санкции. Но все это и есть экономическая среда ближайших лет жизни. Ведет программу Сергей Сининский. В эфире по пятницам в 16:30.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Ультиматум Рохлина и Родионова. Российские военные дела в программе, которую ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 20 августа 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу о военных делах в России. Генерал Эдуард Воробьев.
Зачастую у нас голосование в Думе, зачастую, идет таким образом. А чье это предложение? И если это предложение твоего политического оппонента, то что надо голосовать против. Мне кажется, это ненормальное явление. Тут только политический налет. Фракция «Демократический выбор России» выступала с законопроектом о бюджетном классификаторе. И он был принят в первом чтении. Дважды выносился на второе чтение, это было в прежнем составе Государственной Думы, и дважды он не был принят. И в конце концов так и был снят с обсуждения. Основными оппонентами это фракция КПРФ и ЛДПР. Вот основные оппоненты. И в результате закон не набрал необходимых 226 голосов. Закон о бюджетном классификаторе – это закон, который раскладывает те статьи, необходимые, на которые целевым назначением выделяются деньги. То есть на продовольствие, на вещевое, на технику, на вооружение и так далее, и так далее, и так далее. Ну, к примеру, бюджетный классификатор Бундесвера можно купить в любом киоске. И он имеет более 1000 статей. И там все расписано, начиная от оклада министра Бундесвера и кончая различными, значит, нормами обеспечения. Конечно, когда средства, во-первых, при составлении бюджета, это очень важно, потому что степень подробности такова, как она учитывает каждого военнослужащего, до солдата включительно, по различным видам обеспечения и техники и так далее, и так далее. То есть что, до носков включительно. Вот такая степень подробности, значит, она дает возможность потом, когда при необходимости и осуществлять контроль, вот, промежуточный. Допустим, если деньги выделяются на денежное довольствие, и в бюджетном классификаторе расписано, что это, допустим, 10 триллионов, и сейчас прошло 3 месяца, и выделено это деньги, эти средства выделены через Минфин, вот, на 3 месяца столько-то, и это соответствует тому, что записано в законе об этом бюджетном классификаторе, значит, надо искать злоумышленника, который эти деньги специально не выдал. Или они не пошли из Минфина, а если они из Минфина пошли, это свободно проверяется, то они где-то затормозились, то ли в Главном управлении военного бюджета финансирования, то ли в виде вооруженных сил, то ли в округе, и куда-то были, допустим, положены на месяц или на два в какой-то коммерческий банк. За это кто-то получит какие-то, значит, вот эти проценты, но зато эти 2 или 3 месяца военнослужащие этого округа, этого подразделения будут находиться без заработной платы.
В России новый министр обороны генерал Игорь Сергеев. От своего предшественника Игоря Родионова он отличается тем, что, кажется, согласен обойтись теми средствами, какие может дать армии без большого ущерба для населения отнюдь не переполненная российская казна. Слушайте обозревателя «Радио Свобода» Евгения Новикова.
В начале 1992 года, сразу после своего вступления в должность, министр обороны Павел Грачев объявил о программе проведения широкомасштабной военной реформы. За 2-3 года он намеревался значительно сократить армию, не понижая ее боеспособности, привести ее в соответствие с изменившейся геополитической ситуацией и повысить престиж армейской профессии. Через 4 года стало ясным, что реформа не пошла, и ни одна из намеченных целей не была достигнута. Общественность обвинила в этом Грачева и его ближайшее окружение. Они не смогли организовать свои действия в условиях сокращения бюджетных ассигнований, а также не смогли предвидеть уровень расходов на миротворческие операции в рамках СНГ. Стоимость одного дня таких операций в Абхазии составляла 2 миллиарда рублей, а в Таджикистане 15 миллиардов. А война в Чечне наглядно продемонстрировала, что объявленная Грачевым военная реформа была обыкновенной показухой. В российском обществе росло убеждение в том, что военные сами себя реформировать не могут и не хотят. Военная реформа сможет сдвинуться с места только в случае установления гражданского контроля над военными. Пришедший на смену Грачеву генерал Игорь Родионов сменил свой мундир на гражданский костюм. Но это мало помогло армейской реформе, проводить которую президент поручил ему. Свое непродолжительное пребывание на министерском посту господин Родионов посвятил плачу по армии, разваливавшейся на глазах, и выбиванию денег для армейской казны. При этом Игорь Родионов действовал по советскому шаблону, заявляя, что нужно заставить нашу рыночную экономику работать на оборону. Но рыночная экономика не может работать по окрику генерала. Денег он не получил. Хотя офицерскому корпусу нравились намерения министра восстановить статус России как великой державы и поднять оборону государства на необходимый уровень. Единственным реформаторским поступком Игоря Родионова было решение сократить численность ВДВ и передать некоторые части ВДВ под начало командующими округами. Да и это решение министр принял по указанию Кремля, где опасались бонапартийских настроений тогдашнего секретаря Совета Безопасности генерала Лебедя, который имел особые отношения с ВДВ. Популярности среди ВДВ Игорь Родионов не приобрел, но и в Кремле особой благодарности не заслужил, ибо его взгляды на реформу кардинально расходились с идеями влиятельного кремлевского деятеля Юрия Батурина. Вскоре последовала отставка Игоря Родионова, и новый министр обороны Игорь Сергеев сразу же по вступлению в должность заявил, что его подход к реформированию российской армии полностью совпадает с концепцией секретаря Совета обороны. Вот как видится им процесс реформации российских вооруженных сил, которые станут числом поменьше, ценой подороже. Структурная реорганизация с переходом на 4 вида вооруженных сил должна завершиться в 2001 году. По мнению военных экспертов, настоящая пятивидовая структура вооруженных сил представляет собой явный анахронизм. Поэтому планируемое слияние отдельных видов и родов вооруженных сил вызвано как стремлением сэкономить, так и желанием осуществить комплексное использование всех видов вооруженных сил. Так, например, в настоящее время и ракетные войска стратегического назначения, и военно-космические силы используют одни и те же полигоны для запуска ракет. Тот же Плесецк служит и тем, и другим, так как система запуска стратегических и космических ракет практически ничем не отличается. Но там два начальника, два штаба, две системы обеспечения. Их объединение позволит сэкономить значительные средства. По мнению авторов реформы, слияние ракетных войск стратегического назначения и военно-космических сил облегчит военный бюджет на 1 триллион 115 миллиардов рублей. Тоже можно сказать об объединении ПВО и ВВС, где на вооружении стоят одни и те же истребители, но управляются они из разных центров. Объединение позволит управлять всеми истребителями, используя имеющуюся у ПВО уникальную автоматизированную систему управления войсками и оружием. Кроме того, до конца 1998 года численность российских военнослужащих уменьшится до 1 миллиона 200 тысяч человек. На втором этапе с 2001 до 2005 годов будет осуществлен переход на трехвидовую структуру вооруженных сил по сферам их применения – суша, воздух и космос, море. Одновременно будет подготовлена база для создания современных образцов вооружения. И лишь на третьем этапе, начиная с 2005 года, начнется перевооружение армии путем серийных поставок новейших образцов вооружений и техники. Игорь Сергеев взялся за дело армейского реформирования весьма активно. При этом он заявляет: «Мы реалисты и исходим из тех реальных средств, которые страна в состоянии сегодня и завтра выделить на оборону». Для этого он собирается включить в дело внутренние резервы. Все лишнее, не способствующее боеспособности войск, министр намерен упразднить. Все, что не имеет конкретных функций и задач, но потребляет средства и ресурсы, будет ликвидировано. Из состава вооруженных сил будут выведены все хозяйственные учреждения, подобные строительным войскам. При содействии госкомимущества Сергеев намеревается продать часть армейского имущества и вырученные деньги направить на строительство жилья для 100 тысяч бездомных семей военнослужащих. Существенные изменения будут внесены для децентрализации управления армией. Военные округа приобретают статус территориальных командований и консолидируют вокруг себя все другие войска, воинские формирования, инфраструктуру. В планах начавшейся военной реформы пока ничего не говорится об отмене обязательного призыва в армию и о переходе на контрактную основу комплектования личного состава. Видимо, когда реформаторские планы Министерства и Совета обороны дойдут до законодательных органов, там могут сказать свое слово депутаты. Хотя мне с трудом верится, что председатель Комитета Государственной Думы по обороне генерал Рохлин будет отстаивать идею создания чисто профессиональной армии.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Евгений Новиков. Как оценивает этот новый подход российского военного руководства к реформированию армии Егор Гайдар, который участвует в разработке экономической политики правительства России?
Только сейчас, к счастью, мы получили руководство Министерства обороны, которое понимает, что вопрос военной реформы – это не вопрос прихоти реформаторов, которым вот хочется там подкуражиться, а это вопрос спасения вооруженных сил. К счастью, наконец, понято, что не будет каких-то дополнительных крупных денег на военную реформу. Да, она стоит денег. Эти деньги надо искать в самих резервах Министерства обороны, в огромной недвижимости армейской, в сокращении явно непроизводительных затрат, которые можно делать без крупных дополнительных инвестиций. Короче говоря, процесс сокращения вооруженных сил, их реструктурирования вооруженных сил, сокращения управленческого аппарата вооруженных сил, обретения боеспособности должен быть выстроен так, чтобы сама военная реформа создавала средства для военной реформы. Никакого другого способа не существует. Ведь положение до сих пор сложившееся в вооруженных силах парадоксально. Только сейчас некоторые факты становятся как бы известными обществу. В положении, когда есть колоссальный недостаток финансирования, иметь 9 тысяч предприятий военной торговли, это же что-то такое смешно, иметь огромную систему медицинскую, военного здравоохранения, приспособленную совершенно для другой армии, в неизменном виде, но откуда-то возьмутся деньги для финансирования, иметь военно-строительный и квартирно-обслуживающий комплекс 450 тысяч человек, зачем это нужно? Говорят, нам нужны военные строители, потому что вот, а только они могут строить в отдаленных районах. Да ерунда. Посмотрите, поездите по этим отдаленным районам, смотрите, кто там строит. Бригады из стран СНГ, где реформу проводили еще медленнее, чем у нас, залезают в такие медвежьи уголки, прекрасным образом строят там. Военные строители покрыты, собственно, оборонным заказом на 10-15%. Квартиры, которые они строят, намного дороже, чем можно купить на рынке. Зачем все это содержать в этом виде? Зачем содержать огромный комплекс натурального хозяйства, ремонтных предприятий, больше 300 штук? Зачем содержать систему военного образования в том виде, в котором она была создана для совершенно других условий другой армии, и готовить во много раз больше офицеров, чем, скажем, Соединенные Штаты Америки? В чем смысл?
В момент, когда новый российский министр обороны взялся за дело, председатель Думского комитета по обороне генерал Лев Рохлин и его единомышленники, как в Думе, так и в обществе, прежде всего коммунисты, выступили против военной политики президента и правительства. Генерал Рохлин попал в Думу по списку партии власти. Он был в самой верхней части этого списка. Почему он переменил свой политический цвет? Что за этим стоит? Чего хотят эти люди, кроме создания правительства народного доверия, в котором, естественно, были бы представлены в первую очередь они? Обозреватель «Радио Свобода» Евгений Новиков.
Представители затратного подхода к решению проблем армии не устраивают намерения реформаторов исходить из тех реальных средств, которые Россия в состоянии сегодня и завтра выделить на свою оборону. Откровенным защитником их интересов выступает в последнее время генерал Рохлин. Генерала можно понять. Рохлин – профессиональный военный. Став парламентарием, он получил право критиковать и Министерство обороны, и главнокомандующего вооруженными силами, самого президента, о чем лет 10 назад советский генерал не посмел бы даже подумать. Более того, став председателем Комитета Госдумы по обороне, генерал получил реальную возможность определять судьбу российской армии и российских военнослужащих. Пользуясь поддержкой коммунистов и ЛДПРовцев в Думе, он мог бы мобилизовать свой комитет на принятие таких конструктивных законов, которые сдвинули бы с места военную реформу в России. Опыт Рохлина военного мог бы сослужить хорошую службу Рохлину-законодателю. Но Рохлин военный, кажется, не вполне осознает, какие права и обязанности есть у Рохлина-законодателя. Поэтому, следуя армейской привычке во всех бедах винить вышестоящее начальство, Рохлин ругает и президента, и правительство за все беды российской армии и военно-промышленного комплекса. Но при этом он забывает, что сам является вышестоящим начальством по отношению к представителям исполнительной власти. Выступление Рохлина в качестве лидера движения в поддержку армии и оборонной промышленности наглядно демонстрирует, что генерал выступает в роли не только законодателя и профессионального военного, но и откровенного лоббиста оборонной промышленности. И в качестве лоббиста массового производства устаревших танков, боеприпасов, кораблей и самолетов генерал Рохлин забывает о своем военном профессионализме. Ведь ему, как никому другому, должно быть понятно, что производство военной техники, на которое была запрограммирована российская оборонка во времена Холодной войны, не отвечает сегодняшним требованиям. Более того, расходование государственных средств на это бессмысленное, даже в военном отношении производство, может нанести реальный ущерб национальной безопасности России. Такая советская модель финансирования оборонки не позволяет рациональному направлению ограниченных бюджетных средств на развитие современных отраслей оборонной промышленности, которые призваны давать российской, а не саудовской или кувейтской армии новейшее оружие и технику.
Это «Радио Свобода», передача о военных делах в России. В последнем обращении генерала Рохлина говорится, оборонные заводы стоят, у них нет государственного заказа и не предвидится. Секвестр оборонных статей бюджета обеспечит только одно – полный развал оборонных заводов и институтов. В то же время им не разрешают поставлять свою продукцию на экспорт. Директора опускают руки, вся их инициатива разбивается о двери московских чиновников, а президент при этом наложил вето на закон о военно-техническом сотрудничестве, который давал предприятиям шанс для поддержания производства за счет экспорта. Это из последнего обращения Рохлина. Между тем, мы знаем, что Россия удвоила объем военного экспорта. С 1,7 миллиарда долларов в 1994 году до 3,6 миллиарда долларов в прошлом году и вышла на второе место в мире. Правом экспорта в России, помимо госкомпании Росвооружения, обладают еще 8 крупнейших предприятий и объединений военно-промышленного комплекса. Так что, видимо, стоят те заводы, которые выпускают старую, никому не нужную продукцию. Сейчас Росвооружение имеет, как известно, заказы на 7,3 миллиарда долларов и планирует в ближайшие полтора месяца подписать контракты еще с тремя странами на общую сумму, превышающую 3 миллиарда долларов. Тогда суммарный портфель заказов компании достигнет 10,5 миллиарда долларов. И Россия впервые может обогнать Соединенные Штаты Америки по этому показателю торговли оружием. Как полагают ведущие российские эксперты, в этом году страна получит от экспорта военной техники 4 миллиарда долларов, тогда как в середине 80-х годов, когда объем экспорта советского оружия достиг своей максимальной отметки в 21,7 миллиарда долларов, в страну реально поступило только 1,7 миллиарда долларов. Эти цифры были обнародованы помощником президента Борисом Кузыком во время салона в Ле-Бурже. В завершение передачи «Радио Свобода» о военных делах в России дадим слово еще одному представителю Запада. В первой половине радиочаса выступал американский военный специалист Ник Пратт. Теперь слушайте немецкого генерала. Это Герман Хаген.
Я думаю, что на Западе никто не считает, что от России исходит какая-либо угроза, военная угроза в отношении старых членов НАТО или же тех членов НАТО, которые только сейчас собираются вступить в эту организацию. Германия, считающаяся богатой и хорошо развитой в экономическом плане страной, тем не менее испытывает большие трудности с поддержанием той самой армии в том количестве, которым эта армия сейчас располагает, а именно в количестве 340 тысяч человек. И поэтому я считаю, что вот учитывая экономические особенности, экономическое положение в России в настоящий момент, просто невозможно представить себе, чтобы Россия содержала бы армию, которая была бы в 3-4 раза больше той, которую имеем мы.
Выступлением немецкого генерала Германа Хагена завершился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Он был посвящен военным делам в России, проблемам военной реформы. Над выпуском работали Тофик Шахвердиев, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение яблоку, 20% коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире Воронеж, Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее
и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.